эфире «Радио Крым Реалии. Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья! Это действительно «Крымский вечер». С вами ведущий Александр Лащенко. Буду в следующие 45 минут с вами. И будем говорить сегодня на такую тему под одну историческую дату. Именно ровно 7 лет назад в Украине началась эпоха после Януковича. Да-да, именно 23 февраля 2014 года 4-го президента Украины Виктора Януковича постановлением Верховной Рады объявили самоустранившимся от исполнения конституционного полномочий. Отдельная интересная история бегства Януковича, конечно, как раз 23 февраля 2014 года, именно через полуостров Крым в России. Но сегодня иная тема. Вспомним, чем ознаменовались эти 4 президентских года Януковича для Крыма. Прежде всего, короткое, но насыщенное премьерство в Крыму Василия Джарты. Потом он, к сожалению, умер, скончался, и был другой, тоже весьма колоритный во всех смыслах, премьер-министр Крыма Анатолий Могилев, аж до прихода так называемых вежливых людей, зеленых человечков. Вот. И попытаемся разобраться сегодня, что было в экономике, бизнесе, борьбе с коррупцией, самозахватами земель, в межнациональных отношениях в Крыму в эти вот 4 года, получается, как раз ровно 4 года президентства Януковича, ну, минус несколько дней. И главное, Крым при Джарты и Могилеве противостоял влиянию России через уже, конечно, всегда базировавшийся на полуострове Черноморский флот и другие связи, которых было достаточно с Москвой уже тогда, до событий конца зимы, начала весны 2014 года. И как эти годы, годы президента Януковича, подготовили настроение крымчан, собственно, к так называемому референдуму того же самого 2014 года, состоявшемуся вскоре после бегства Януковича из Украины. Будем обо всем этом сегодня говорить в эфире «Крымского вечера». Напомню также наши контакты, обычные наши контакты. Можно к нам попасть в эфир по телефону 8 800 10 06 926. У жителей материковой Украины есть возможность попасть к нам в эфир, позвонив по номеру 044 490 29 05. У нас будет 3 участника нашего прямого эфира, 3 наших эксперта. Вы тоже, друзья, имеете возможность стать, можно сказать, экспертами по этой, надеюсь, острой теме. Идет трансляция, как обычно, на YouTube-канале «Крым Реали», она так и называется, Янукович, Джарты и Могилев, как донецко-макеевские кадры руководили полуостровом, руководили Крымом. Понятно, почему Донецко-Макеевский, тот же покойный Василий Джарты, выходец именно с этого города Макеевка в Донецкой области. Господин Могилев, дай бог ему здоровья, он, собственно, родился не в Донецкой области, но тоже значительную часть своей карьеры до назначения премьер-министром в Крыму, до того, как он возглавил Министерство внутренних дел Украины, опять же, при президенте Украины Януковиче, господин Могилев тоже работал в Донецкой области. Потому мы так и назвали наш сегодняшний эфир. Опять же, Янукович, Джарты и Могилев, как донецко-макеевские кадры руководили Крымом. И приглашаю к разговору одного из первых наших 3, как я уже отметил, экспертов прямого эфира. Вот сейчас, правда, показывает режиссер трансляции, пока срывается с ним связь. Мы ее возобновляем. Это должен быть Александр Лиев, бывший глава Республиканского комитета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству и оросительному земледелию, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Конечно, он не просто был посторонним наблюдателем, отнюдь нет, он был тоже во власти Автономной Республики Крым все эти годы, и в частности, когда руководили Крымом как премьер-министр сперва Василий Джарты, а потом несколько лет, вплоть до конца зимы 2014 года, Анатолий Могилев. Показывают режиссеры нашей трансляции, что Александр Лиев с нами. Здравствуйте, господин Лиев, здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Ну что, тут, конечно, тема такая довольно значимая, хотя, казалось бы, что такое 4 года? До событий 2014-го, 23 года Крым был не только юридический, он юридически и сейчас остается, конечно же, безусловно, в составе Украины, но и де-факто тоже. Ну что 4 из этих 23 лет, казалось бы, но многие в Крыму считают, что это были знаковые годы для Крыма. Правда, диаметрально разные оценки. Плюс-минус. Тот же Джарты. 1.5 года, пока вот так вот судьба у него сложилась. К сожалению, он серьезно заболел и скончался. Тоже очень вспоминает эти 1.5 года. А вы как считаете, Александр? Джарты эпоха, Могилева, если ее таковой эпохой называть, с 2010-го, получается, начало весны, по, опять же, конец зимы, начало весны 2014 года. Что это было? Вот. Как вот донецко-макеевские кадры руководили Крымом, собственно, название нашего сегодняшнего эфира?
Ну, это были действительно знаковые 4 года, и для меня, кроме там каких-то привычных уже лозунгов про донецко-макеевских, больше было важно то, что к Крыму впервые был применен довольно такой системный подход, где были расставлены приоритеты, что является, какой вид экономики для Крыма является приоритетным. Потому что, несмотря на то, что, наверное, большинство радиослушателей ваших и абсолютное большинство моих знакомых думали, что Крым всегда был туристическим регионом в первую очередь, на самом деле до 2010 года туризм не был в приоритетах для Автономной Республики Крым, не был установлен как приоритет. И это и так тянулось многие годы, и это, собственно говоря, отражалось в итоге на том, каким же этот был туризм. Я отвечал за туристическую сферу, и поэтому могу сказать, что туристическая сфера, именно благодаря тому, что туризм стал приоритетом, тут же получила довольно большую системную поддержку в виде целого ряда программ с финансированием, с приоритизацией практически всех отраслей на туризм. Это касалось и аграрной сферы, и транзитной, и транспорта, и того, что делали свои региональные программы города и районы. То есть везде это стало отражаться в приоритетах. И это было действительно, ну, сыграло роль. Нам удалось в итоге увеличить туристический поток в Крым на 1 000 000 человек. Удалось самое главное – начать управлять этим потоком.
Уточним, Александр, я прошу прощения, на 1 000 000 увеличилось на пике, я не знаю, какой, 12-й, 13-й, какой год вы лучше владеете информацией, сколько в течение одного курортного летнего сезона посещали полуостров туристов? 1 000 000.
Вот это и есть главная проблема в том, что считался Крым, что это только летний сезон. И наша задача была доказать обратное, что летний Крым, он не конкурентоспособен, к сожалению, тут доказывать даже не надо, он просто не конкурентоспособен.
С Турцией и так далее, Крым, да?
Крым – это здравница. И Крым как здравница конкурентоспособен круглый год. И нам удалось добавить 1 000 000 вместо 5 000 000. Крым уже в 2013 году и в 2012, кстати, принял более 6 000 000 туристов и принял этот дополнительный 1 000 000 не летом, а осенью, зимой и весной. И это было главным достижением, потому что количество круглогодично работающих отелей, здравниц, пансионатов увеличилось почти на 30%. Это было благодаря именно вот стратегии. Было принято, если вы помните, если помнят радиослушатели, в 2011 году, ну, в 2010 году ее разрабатывали, а в 2011 году была принята стратегия развития Крыма, где Крым впервые получил 5 основных приоритетов. Я их назову. Первый приоритет Крыма – это был туризм. Впервые так его высоко вознесли. Второй приоритет Крыма – это был транзит. Крым развивал через свою территорию транзиты и грузов, и пассажиров, и 5 наших портов крымских, плюс порт Севастополь, стали получать дополнительные обороты. Третий приоритет был – это развитие аграрного Крыма. И это тоже важно, потому что Крым, как аграрный регион, всегда получал первый свой урожай, и Крым, как аграрный регион, имел уникальность на теле Украины, потому что мы выращивали рис, мы имели 30 тысяч гектар рисовых чеков, у нас было самое большое в Украине орошаемое земледелие, ну и так далее. Четвертый приоритет – это был развитие промышленности, именно экспортоориентированной промышленности. И пятый приоритет – это был приоритет развития социальной сферы, вокруг которого было много споров, потому что это называли все-таки приоритетами экономики, и многие были против, чтобы социальная сфера звучала среди приоритетов экономики, но тогда вот как раз Джертын настоял, что социальная сфера – это именно приоритет экономики.
Вот Александр, я прошу прощения, вас сейчас перебью. Вы продолжите обязательно свою мысль. Действительно, вспомнили первого, скажем так, фигуранта вот этой эпохи. Ну, были там временно исполняющие обязанности премьер-министра, опять же, после смерти господина Джарды. Ну, такой был переходной этап между Джарды и Могилевым. Но две ключевые фигуры были эти 4 года, 10-2014. Джарды, собственно, и господин Могилев. К Могилеву, конечно, мы перейдем, тем более это этап перехода в так называемую русскую весну. Но вспомним и господина Джарды. Вот как он, Василий Джарды, очертил свою программу при утверждении его кандидатуры как главы Совета министров Автономной Республики Крым, выступая в Симферополе перед депутатами парламента Автономной Республики. Итак, вот послушаем, что тогда сказал Василий Джарды.
Если мои полномочия будут настолько велики, я буду блокировать любой дерибан на территории Крыма. Любой. И даю слово в парламенте Автономной Республики Крыма. Сегодня Автономная Республика Крым имеет огромный статус, но она не пользуется в том мере, как должна пользоваться. Поэтому мое предложение к вам, как депутатам, инициировать Верховную Раду Украины для создания условий через законодательную базу страны, привлечение инвестиций, это раз. Условия, чтобы малый и средний бизнес работал. Через кадастр мы должны понимать, а где эта земля находится, каким образом она реализовывается. Если кто-то думает, что кусок земли это уже готовый продукт, я хочу вас убедить, что это сырье. Во-первых, его продавать никто не имеет права в таком виде. В него уже вложить средства. А чтобы вложить средства, нужны города и районы, должны создать как минимум генплан города и района. Вложить средства в землю, как минимум коммуникации, создать проект и выставить на аукцион.
Об этом заявил Василий Джарды с трибуны парламента Автономной Республики Крым при утверждении его кандидатуры как главы Совета министров полуострова. Господин Ли, понятно, туризм, здравница Крым – это ваша сфера ответственности была здесь, вы много чего можете рассказать, но все-таки, если шире взять, вот эти все действительно важные задания, когда вот это все Василий Джарды провозглашал, но опять же, судьба так сложилась, к сожалению, он очень рано ушел, это тут трагические обстоятельства, 1.5 года фактически, только он ничего не успел сделать. Но хотя бы что-то начало реализовываться. Вот эти акционы, земля, понятно, очень острая проблема, в том числе для полуострова. Самозахваты земель было это все до прихода Джарды. Как-то это решилось или на самом деле мало что удалось изменить?
Да нет, 1.5 года, всего лишь 1.5 года, оказалось, что это было действительно очень большой объем работы сделаны. Во-первых, действительно запущены были аукционы. Земельные аукционы были запущены в первый же год работы правительства Джарды. Во-вторых, был сделан целый ряд важных комплексных документов. Вот первый я его рассказал, это была стратегия развития Крыма, в которой было короткая версия там на 10 страницах и более большая такая версия на более чем 300 страницах, где было подробно описано фактически дорожная карта, что и как и для чего мы будем делать. И мы по ней двигались даже после смерти Джарды уже в правительстве Могилева. И это очень важный документ. Третье, что было сделано, это закон о развитии Крыма. Был разработан целый отдельный законопроект, крутой очень, и я уверен, что если бы этот закон тогда там заработал, многое бы сложилось иначе. Это была альтернатива расширению полномочий Автономной Республики. Кстати, я, к сожалению, сейчас застрял в пробке в Киеве, но если бы я сейчас был дома, я ожидал, что доберусь до дома, когда вы позвоните в эфир, то у меня есть дома исследование центра Разумкова, которое нанимало наше правительство тогда.
Автономной Республики Крым, да.
Да. В 2010 году мы нанимали центр Разумкова исследовать, что же беспокоит крымчан и какие выходы они видят. Там есть, кстати, и про сепаратизм, который тогда все же был, но он не превышал и 10% настроений у крымчан.
Ну, сколько у господина Аксенова в парламенте? Вот я так понимаю, это тот созыв, где Джарды выступал. Трое, по-моему, депутатов было всего-навсего. Как это его политическое...
Трое.
Или
двое.
По-моему, трое, если я не ошибаюсь. Ну, не больше трех.
Может быть. Вот, так вот, я к тому, что в то время центр Разумкова провел очень большое исследование, в котором абсолютное большинство крымчан всех национальностей считали, что полномочия крымской автономии не реализуются и блокируются. И Крым должен, перспективу все видели тогда, в том, что Крым должен оставаться, конечно же, в составе Украины, конечно же, и при этом должен иметь особый экономический, не политический, а именно экономический статус, который обусловлен тем, что мы сезонный регион, что мы регион влагонедостаточный там со всеми нашими орошаемыми земледелием и так далее, рисковым земледелием, что рождает специальные там требования в экономике. И многими другими факторами, которыми Крым отличается от других регионов. И экономическую автономию или экономические приоритеты Джарты предложил реализовать не через Конституцию Крыма, а через специальный закон про развитие Крыма, который был разработан и был внесен в парламент Украины, но, к сожалению, так и не был принят. Также были сделаны программы государственные. Например, была сделана программа, которая называлась «Вода Крыма». Это очень комплексный, я, кроме министра курортов и туризма, если вы помните, знаете, я работал главой водного хозяйства Крыма. Так вот, Крым всегда имел проблему с водой, конечно же, и так как это полустень.
Ну, и сейчас тем более, да.
Сейчас тем более, конечно, да. Сейчас Крым имеет проблему со всеми приоритетами, которые я перечислял вот выше. Так вот, эта программа «Вода Крыма» подразумевала колоссальные инвестиции, измеряющиеся миллиардами гривен, в экономику Крыма и в развитие водного хозяйства, которые должны были быть инвестированы до 2020 года. То есть это было действительно выводило Крым совершенно на новый уровень развития, особенно его степные, такие стагнирующие регионы, как Первомайский, Красноперекопский, Раздольнинский, Джанкойский районы, они бы просто расцвели. Mm-hmm. Вот. Много было сделано таких заготовок уже, и что-то из этого было принято в Верховной Раде Украины, что-то было принято уже на уровне Крыма. Но главное, что привнес Джарты в Крым, это системность подхода и вот такое макровидение.
Александр, я прошу прощения, смотрите, важный вопрос. Ну, никто не отрицает, даже резкие критики господина Джарты, что это был такой политик, ну, человек, который возглавлял правительство, урядовец, гарное украинское слово, значит, чиновник слишком мелко к нему, такой яркий весьма, яркий, Макеевку возглавлял, сколько, 2000-2002 год, это важный очень населенный пункт Донбасса. Но с другой стороны, понимаете, мы вас сейчас слушаем, складывается мнение, что уж сильно вы так положительно его оцениваете. Я так понимаю, с того, что вы сказали, что фактически до Джарты, ну, в Крыму была очень непростая ситуация. Но ведь тоже Сергей Куницын, тоже яркий был глава Совмина. Он до Джарты был. У него были две каденции, 98-й, 2001-й, 2002-й, 2005-й год. Получается, по вашей точке зрения, Куницыну не удавалось, а Джарты удалось? Если это так, то почему?
Ну, Куницын был, как раз между Куницыным и Джарты был большой довольно-таки перерыв. И было правительство Плакиды, если помните, вот к Виктору Тарасовичу, если я не ошибаюсь, я отношусь очень скептически. Он хороший человек, но как управленец он вот не, ну, как вы сказали, чиновник.
Вот, ну, все-таки да, вот это, да, хорошо. Ну, а Куницын, ну, это ж такой тяжеловес.
Я не давал своих в своем высказывании оценок Куницыну. Я говорю о том, что привнес Джарты в момент вот 2010 года. В 2010 году состояние Крыма, которое там принимали, оно было вот после Виктора Тарасовича Плакиды вот такое.
После Виктора Андреевича Ющенко, вы хотели сказать, Александр? После Виктора Андреевича Ющенко президента Украины?
Знаете, я был тогда в какой-то период, я работал в Черновицкой областной державной администрации. И мы, так как я крымчанин, мы пытались как-то сотрудничать, максимально налаживать связи с Крымом. И я был свидетелем, когда приезжал президент Украины Ющенко в Крым вместе с большим количеством министров из правительства. И когда в аэропорту, уже там, вот они перед отъездом, он говорит, спрашивает Виктора Тарасовича, говорит, так что вам надо что-нибудь? Он говорит, да нет, у нас все хорошо, нам ничего не надо.
Угу.
Ну, вот эти слова я запомнил на всю жизнь. Говорю, в смысле ничего не надо? Да у нас просто куча проблем в Крыму. Я тогда работал не в Крыму, работал в Черновицкой области. Когда приезжает центральная власть, у нас всегда были готовы какие-то хотелки, просилки и так далее. У Крыма на тот момент не было потребностей оформленных. И я вот поэтому все это время рассказывал, что Джарты оформил все потребности в системные документы. Что касается Куницына, я уважаю этого крымского, самого крупного крымского политика, абсолютно проукраинского, с большим опытом, с огромной мудростью, хотя нас с ним жизнь разводила и сводила совершенно по-разному. Вот. Но у него никогда не было такого масштаба, хотя, может быть, были во времена Кучмы, но я тогда был еще совсем молод и не застал тех времен, наверное. Но полномочия, которые были у Джарты, благодаря его дружбе с негодяем Януковичем, о том, что он негодяй, мы узнали уже позже.
Подождите, Александр, я прошу, я вас перебью, просто времени у нас не так много. Но Джарты, которого вы очень положительно оцениваете, это выдвижение с Януковича. Что нет, да, парадокса? Да. И Могилев тоже, кстати.
Да, и не только. И Порошенко даже. И многие другие, да. Это огромное разочарование, это огромная трагедия для огромной тогда партии регионов, в которой было довольно немало негодяев, но еще больше настоящих профессионалов.
Александр, я прошу прощения, да, у нас просто не так много времени. Смотрите, очень важный момент. Хотел бы уточнить, Джарты, будучи еще мэром Макеевки, заместителем главы Донецкой ОДА, ОГА, облгосадминистрации, заместителем губернатора, он, ну как бы это сказать помягче, специфические методы у него были, скажем так, хозяйствования, управления. Неужели он от них отказался в Крыму? И вот многие критики Джарты, и такие, конечно, тоже имеются, а как же? Очень неоднозначная фигура все-таки Джарты, яркая, но неоднозначная. Они считают, что это, ну, если мягко сказать, не вполне законно, а если грубо, иногда попахивало бандитизмом элементарным. Это не моя точка зрения, это их. Что скажете в ответ?
Я очень хорошо понимаю, как работает пиар, как работает черный пиар, как работают эти все технологии. Я это прекрасно понимаю. Я работал в Джарты полтора года, и за эти полтора года то, что я в нем видел, это был системный, довольно жесткий в вопросах как бы реализации проектов человек, но с возможностью компромиссов, с умением слушать, с умением быстро видеть. У меня я к нему чаще мог попасть, честно скажу, чем к Анатолию Владимировичу Могилеву. Хотя я к нему тоже очень там ровно отношусь, но он все-таки в туризме не видел такого приоритета, наверное. И здесь я его в какой-то мере понимаю. Так вот, Джарты слушал, с ним можно было спорить. Он очень заботился о коллективе. Он регулярно проводил какие-то мероприятия, которые формировали действительно команду и коллектив. И вот в этом коллективе он вел себя очень интеллигентно и как настоящий лидер.
Спасибо, Александр. Спасибо вам за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был бывший глава Республиканского комитета АРК по водохозяйственному строительству и растительному земледелию, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Сегодня в прямом эфире мы обсуждаем вот эти вот 4 года при президенте Украины Януковиче руководство управления Крымом донецко-макеевскими кадрами, имеется в виду господа Джарты и Могилев. Мы это все обсуждаем, но, конечно, стоит сделать проекцию шире. Вообще Крым с 91-го года не только при Януковиче, но и при Кучме. 10 лет был президентом Украины Леонид Данилович. Да и при Кравчуке, а Ющенко уже тоже вот говорил господин Лиев. Ну, кто как не Геннадий Геннадьевич Москаль, начальник главного управления милиции по Крыму с 97 по 2000 год, может это вспомнить, рассказать и обобщить. Пан Геннадий с нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Геннадію.
Да, добрий вечір.
Добрий вечір. Я завжди вдячний, що ви берете участь в наших ефірах. Сьогодні у нас цільова аудиторія в Криму, тому, перепрошую, буду спілкуватися з вами російською. Вам як зручно.
Геннадій, мені все рівно.
Будь ласка, будь ласка.
Це в супермаркеті треба тільки українською. У вас можна і російською.
Смотрите, Геннадій Геннадійович, ну, во-первых, зараз ми перейдемо к Джарты, Могилеву, а вот при Кучме, это ж Мешковщина был этот период и так далее. Вот что вы увидели, когда в 97-м году возглавили милицейский главк Крыма? Не только с точки зрения криминальной, вы очень успешно боролись с криминалитетом, который тогда расцвел на полуострове, но вот с политической точки зрения, что это тогда было? Это как раз середина срока президента Леонида Кучмы.
Ну, первое, я приехал в Крым, я еще увидел такие заправки, знаете, такие бачки Госкомнефтепродукт. Даже нормальной заправки не было во всем Крыму, значит, дороги убитые, разваленные. Никакой инфраструктуры никто не хотел вкладывать, как бы мы все равно возвращаемся. Никто не хотел вкладывать деньги, боялись вот этого криминального беспредела и тому подобное. Какая и политическая роль Кучмы в наведении порядка? Ну, первое, он столкнулся, он хотел провести саммит в знаменитом Ливадийском дворце, значит, который потом постоянно там проходил, значит, и ни один президент и премьер-министр не хотели туда приехать, им службы своей безопасности сказали, в Крым не ехать, это не подконтрольной украинской власти территория, там бандиты стреляют, убивают, похищают людей и тому подобное. И у него потом был серьезный разговор с тогдашним министром внутренних дел Кравченко. Ну и, собственно говоря, где-то пробовали одного, второго, но люди отказались. Я уже третий, как говорят, был в такой узкой скамеечке. Значит, я хочу сказать, что он каждую неделю звонил мне напрямую.
Леонид Кучма.
И спрашивал, что там, Геннадий, скажи, может там что-то треба, чтобы генеральная прокуратура, там СБУ, как у тебя там идут справы по судах и тому подобное. То есть, действительно, он очень много вложил, весь отпуск он проводил в Крыму, но ни одного дня он там не купался в море и тому подобное. Он ехал постоянно по Крыму, что-то строили, что-то запускали, постоянные были встречи, я думаю, слушают крымские татары, с Меджлисом крымско-татарского народа, это где-то было по две встречи в год. Совершенно разные были программы, явно они, как правило, переписывались и не все могли быть выполнены, но, по крайнем случае, какая-то поддержка была и, собственно говоря, была переориентация крымско-татарского народа, бо я в 97-м году приехал, то очень было, как говорят, неоднозначное было восприятие Украины. Благодаря Кучме, все это поменялось, но после него уже с крымско-татарским народом никто президентов вообще не встречался, никаких заданий, каких-то там ассигнований, на развитие социально-экономического положения крымских татар Крыму абсолютно не поступало.
Геннадий Геннадьевич, так в этой связи, смотрите, если я правильно вас понимаю, при Кучме довольно весомый вклад был в развитие Крыма. И получается, при Януковиче, Джарты, Могилев, те, кто, вот как предыдущий наш эксперт Александр Лиев, считает, что это был огромный скачок вперед. Это, ну, не совсем так, да, получается? При Кучме уже все было.
Для него был огромный скачок вперед, ну... Я знаю, Джарты, он привел своих прокуроров, СБУшников, всех прочих. Он так закидывал сеть, значит, на весь Крым. И кого выловили, значит, там уже только мертвые. И мертвые платили, значит. То есть это... Пусть он не рассказывает сказки, я знаю истинное положение дел. Поэтому нету такого, ну... Бизнесмен сказал, я где-то 2-3 раза, будучи депутатом Верховного Совета, ехал в Крым, потому что туда попадали под этот экономический пресс мои друзья, знакомые по Крыму и тому подобное. И то с большим трудом я это все улаживал.
Это при президенте Януковиче, при Джарты и Могилеве, правильно я понимаю, да?
Да, это было при Джарты, но... Могилев. В Крыму знает, он же с Константиновым ехал на встречу с Путиным, значит, куда должны были войти зеленые человечки.
Я прошу прощения, Геннадий Геннадьевич, я вас перебью. Оставайтесь с нами, смотрите, мы, конечно же, для баланса и господину Могилеву обратились с просьбой участвовать в этом эфире. Не удалось нам, значит, пригласить его, но господин Могилев Крым Реали телевизионному проекту в 2019 году дал интервью, где комментировал вот эти события ключевые конца зимы 2014 года, начало весны. Послушаем, собственно, трактовку из уст Могилева, а потом, Геннадий Геннадьевич, вы продолжите свою мысль. Итак, Анатолий Могилев в эксклюзивном интервью телевизионному проекту «Крым Реали».
С позиции главы Совмина Крыма. Какие источники информации у меня есть? Он говорит, главы Крыма. Я не руковожу разведорганами. Службами безопасности, МВД не руковожу, какими силовыми структурами и так далее. Дипломатической деятельностью я в Крым не ведет. Какие источники информации у меня могут быть? От учителей, врачей, дворников. Давайте мы не будем передергивать факты, пытаясь найти, так сказать, черную кошку в темной комнате. Мы пытаемся понять, вот кто как-то в этом виноват. Речь идет о том, что на момент... Вот захвата зданий Крыма и на момент аннексии Крыма необходимо принимать те меры или те действия, которые предусмотрены украинским законодательством. Вот почему по этим всем планам этих действий не сделали? Почему? Ответ простой. Возможно, кому-то, кто желал такое, так сказать, наступление именно такого результата, эти действия не предпринимал. Тот, кто мог их принять. Я имею в виду его президента на тот момент, нашей страны, Турчинова.
Об этом заявил Анатолий Могилев. Александр Турчинов ответил на это обвинение тоже в эфире «Крым Реали» и категорически отрицал вот эти все, скажем так, критические замечания со стороны господина Могилева. Но с нами на прямой связи Геннадий Москаль. Пане Геннадий, можно продолжить свою думку?
Ну, так он с Константиновым, который сегодня председатель Верховного Совета и в 2014 году, извиняюсь, был, значит, ехали к Путину вместе, значит, и там он клялся, божился и туфли целовал вождю, значит, что все будет хорошо. И когда появились зеленые человечки, он просто исчез с Крыма, пропал без вести. И тогда... срочно созывали Верховный Совет там ночью и голосовали уже за ныне действующего премьера, но это было спонтанно, потому что уже процесс был запущен. О том, что он не знал, ну, брехня. Ведь он закрыл целый этаж Совета Министров Автономной Республики Крым, как и был закрытый целый этаж Верховного Совета. Якобы там жили строители, делали какие-то ремонты. Туда свозилась взрывчатка, туда свозились огнестрельное оружие, туда свозились боевики под видом строителей и тому подобное. Кто это не знал? Ну, послушайте, сегодня рассказывает сказки, а потом он где-то выплыл уже в Киеве, ходил по телевидению и рассказывал, что... А где же он это все время был? Да, Россия ему дала ответку, она там национализовала все, что он там построил, заимел собственность, то есть забрала все до абсолютно копеечки.
Вообще, ну, конечно, сослагательное наклонение в истории, но вот ключевой момент, да, конец зимы, начало весны 2014 года, можно было бы по-другому, да, получается, из того, что
да,
у пана Геннадия говорит?
Да, было. В 2009 году я работал в парламенте, и срочно вводят должность заместителя министра внутренних дел Украины, и я иду... заместитель министра, начальник главного управления МЭД в Крыму. В 2009 году там партия регионов каждый день пикетовала, значит. Моя фотография там висела над трибуной, в суд подали административный. И вот сегодня все ругают Волка, который руководит административным судом. Он отказал Верховному Совету о том, чтобы меня лишить депутатства. Значит, подавал Литвин, что я совмещаю там должности и так далее, и тому подобное. Ну так, первое, взорвать Керченскую переправу. Как могли войска, зеленые человечки попасть, если не будет сообщения с Российской Федерацией? 4 или 5 было аэропортов, которые арендовали или в собственности Российской Федерации. Закрыть, вывести туда курсантов, людей, как показывают у фильмах при партизанах. Значит, не сядут же, жгите костры, играйте в карты, на баяне, но не сядет самолет на живых людей. Усильте 2 поста в Чонгаре и в Армянске, значит, и кто попадет, как можно попасть туда было в Крым? Никак. Ну, кто это сделал? Ну, я не знаю. Меня никто не спрашивал, хотя я в 2009 году, я считаю, свою историческую роль выполнил. Никто в Крым с российских войск и зеленых человечков не пришел. Значит,
Да, спасибо, Геннадий Геннадьевич. К сожалению, время у нас, да, истекает. Спасибо большое за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был Геннадий Москаль, народный депутат Верховной Рады Украины многих созывов и, главное, начальник главка крымского милиции в 1997-2000 году и депутат уже бывший парламента Крыма, как вы слышали. Время неумолимо, у нас не так много его остается. Хочу пригласить просто еще одного эксперта, руководителя Центра журналистских расследований Валентину Самар. Она тоже все внимательно следила, наблюдала, что происходило эти годы в Крыму, в том числе, условно говоря, Макеевско-Донецк, если их так назвать. Здравствуйте, Валентина.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, вот мы услышали Александр Лиев и Геннадий Москаль в нашем эфире, можно сказать, диаметрально противоположные оценки эпохи, если так называть, жертвы Могилева дали. А ваша оценка? Что это было эти 4 года в Крыму?
А это 2 разные эпохи. Почему вы считаете, что это одна эпоха, эпоха Джерты и Могилёва?
Ну, пожалуйста, аргументируйте.
Абсолютно разные эпохи для Крыма. Я бы не называла их эпохами, а периодами.
Периоды, хорошо, периоды, да.
Периодами, потому что то, что сделал Джерты, потом все это провалил Могилёв, на мой взгляд, в экономическом плане, в плане движения Крыма, его евроинтеграции даже. Вот сейчас я говорю эти вещи, никто не может, наверное...
Джерты, человек уже... Януковича, Валентин, откуда евроинтегратор Джерты?
А я вам сейчас расскажу. Когда Джерты, по сути, приехал в почетную ссылку в Крым, вернее, он расценил это, на мой взгляд, да? На мой взгляд, он расценил это все-таки с обидой, но потому что он претендовал на пост министра по чрезвычайным ситуациям, и после его заслуг в схемах по Межигорью, как мы понимаем, Павенко Прикерченская, конечно, он мог заслужить при президенте Януковиче совершенно другую должность, чем поехать в раздираемый на куски коррумпированный, обнищавший Крым. Но, тем не менее, он воспринял эту свою ссылку в этот сложный регион именно как трамплин. И это ему принадлежит идея и политика превращения Крыма в жемчужину Украины. Это он наладил отношения с Меджлисом Это при нем, я напомню, начались первые мирные освобождения с самозахвата, так называемых, и предоставления земли крымским
татарам. Мирное, настаиваете, Валентина.
При нем,
мирное, именно
вот
мирное.
При нем, да, уже пошел процесс, когда это было свободно. То есть людям предоставляли участки в другом месте, они освобождали самозахваты. Это при нем было принято решение, при его личном участии в сети Симферопольского горсовета, решение о строительстве соборной мечети в Симферополе. Это при нем было создано агентство специальное, которое занималось привлечением инвестиций западных в Крым. Это при нем были созданы условия для того, чтобы в Крыму проходили первые за всю историю крымской автономии публичные, открытые земельные торги.
Угу.
И если мы посмотрим те структуры, которые работали на Западе, а ведь было время, когда правительство Януковича, да, когда Киев хотел евроинтегрироваться, и жертвы это воспринимало абсолютно
всерьез,
реально.
Да? Никак игру.
Эта политика велась, вот, но если это мы, то, что касается этой сферы, если мы возьмем сферу политическую, то скажем прямо. Ну, Джарты, конечно, как бульдозером зачищал всю оппозицию.
В том числе пророссийскую, Валентина. Это имеете в виду?
В том числе и пророссийскую. И вышвырнутый за Керченский пролив Мешков, который там отважился приехать в Крым и где-то там открыть рот, что-то рассказать про крымскую конституцию 91-го года, его просто вышвырнули из Крыма, и он больше там не появлялся. На Маргинес он отправил все пророссийские силы Крыма.
Анатолий Могилев, преемник.
Свое понимание, его понимание наведения роли в Крыму он понимал именно так. И когда его не стало, я в «Зеркале недели» написала такую вещь, жестче «Зеркало недели», жестче меня, наверное, и последовательно. Никто Джарты не критиковал. И он это всегда воспринимал нормально. И с очень многими вещами соглашался. Но он был одним из тех десятков тысяч политиков Украины, кто строил коррупционное государство.
Строил все-таки Джарты, да, строил?
Но он был одним из немногих, кто приносил государству и людям пользу. Но когда пришел Могилев, точно так же отправленный, по сути, ссылку, человек, за ним, руководивший самой большой армией в Украине.
Глава МВС бывший, да?
Могилев, глава МВД, да.
МВД, да.
Человек, который запомнился в Крыму жесткой, кровавой зачисткой Айпетри, торговцев на Айпетри, да, с применением тысячи спецназовцев, бронетехники и огнестрельного оружия. Человек, который запомнился, его руководство МВД запомнилось зачисткой, в том числе не только там, да, криминала, да, но и зачисткой политических оппонентов. Когда он пришел в Крым руководить советом министром, стало понятно, что не каждый милиционер может руководить таким сложным регионом. Это было объективно и понятно. Но тем не менее, мы можем сказать, что пророссийские силы при нем подняли голову именно потому, что он не был таким жестким политиком. И я себе не представляю Джарты, который бы сложил лапки и сказал перед окруженным Верховным Советом Крыма захваченным: ну все, спасибо, честь имею, я слагаю свои полномочия, до свидания, уехал бы в Крым. Ну не представляю я себе такого Джарты, извините. И мое мнение, если бы Джарты был жив, ничего бы этого не произошло. По крайней мере, так, как произошло, никогда бы не произошло.
Ну простите, Валентина, конечно, я прошу прощения.
Один момент очень важный, подождите. Экономика – это основа всего, как мы помним. Так вот, когда Джарты пытался сделать из Крыма жемчужину Украины, он продавливал в Верховной Раде и в Кабинете министров Украины специальные полномочия для Крыма. И были поданы законопроекты о создании специального инвестиционного режима в Крыму. И добивался он того, чтобы это было специально, ну, по сути, специальная экономическая зона для инвестирования во все отрасли экономики Крыма. Но эти законопроекты и при его жизни поданные, они пролежали там 3 года мертвым грузом, там они зависли в Бермудском треугольнике, правительство, администрации Януковича, Верховной Рады. Но они жили накануне оккупации Крыма. И когда Крым не получил дополнительных полномочий, их получил кабинет министров, это он определял, кому раздавать эти все плюшки, Так вот, я вам сейчас скажу, что было на 2013 год, вот сейчас вот я подняла свои записи, было 96 инвестиционных проектов, но самые крупные из них, это были проекты российских олигархов, которые получили прекрасные копеечные условия для продвижения своего бизнеса, имеется в виду даром все это было.
Валентина, буквально еще несколько минут.
Один из них первый, это Мрия, да?
Да, смотрите, у нас просто осталась одна минута. Буквально полминутки вам даю.
Можно все-таки... Я успела вам перечислить, что было, да.
То есть можно было пойти другим путем. То есть, Яцуба, или как эта фамилия, Севастополь возглавлял в 2014 году, Могилев это одно, а Джерты могло бы быть другое. Так я вас понимаю.
Да, Яцуба, стоявший на коленях перед митингом во время...
Ну, это ваша трактовка, да.
Почему моя трактовка? Посмотрите видео. Он же там на колени просил прощения за то, что Беркута там жгли на Майдане. Посмотрите видео, оно же есть.
Могло быть по-другому. Ну что ж, должны завершать. Кстати, подчеркиваю, что мы готовы предоставить, конечно, возможность опять высказаться и Анатолию Могилеву, и господину Яцубе. С нами была Валентина Самара, провел эфир Александр Лащенко.